Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья, которые посетили наше собрание сегодня. Знаете, всегда приятно получать похвалу за сделанное доброе дело. Приходилось ли вам получать наказание за проступки? Я думаю, конечно, эти неприятные моменты жизни переживал каждый из нас. Но приходилось ли нам терпеть за то, что мы не совершили? И вот если такое было, то вот эти переживания, они вдвойне, втройне обиднее. Однако так ли безобидны несделанные дела? Даже в нашем уголовном законодательстве предусмотрено наказание за бездействие, за неоказание помощи человеку, оказавшемуся в критической ситуации с угрозой для жизни. А как с этим обстоят дела в духовном мире? О чем свидетельствуют наши несделанные дела? В продолжении большой темы о парадоксах Царствия Небесного я предлагаю прочитать одну притчу Иисуса Христа и поразмышлять над некоторыми необычными идеями в ней. Когда сегодня дети мои спросили: «Папа, о чем ты будешь проповедовать?» Я говорю: «Об овцах и козлах». Он говорит: «Ну, никогда мы не слышали». Я думаю, стоит, может, и многие из нас не слышали эту притчу. Я хочу прочитать ее полностью. Она записана в Евангелии от Матфея, в 25 главе. Буду читать с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследовать царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Очень интересная и поучительная история рассказал Иисус Христос своим ученикам в контексте проповеди Его для них о Царстве Небесном. Я уже неоднократно говорил о том, что мне нравятся притчи. Мне нравится их читать, о них думать. Даже не потому, что, может быть, они по уровню интеллекта соответствуют моему. Но мне нравится рассуждать притчи, потому что там на простых образах, простыми словами, простыми какими-то идеями Христос приоткрывает свою тайну. Приоткрывает тайну Божьего мироздания, приоткрывает его принципы, образ его поведения. Знаете, процесс отбора животных многие из нас представляют. А некоторые, возможно, и видели воочию. По крайней мере, в детстве я наблюдал, как моя мама отбирала цыплят. Одних для супа, а другие для того, чтобы они несли яйца. Не знаю, как у нее это получалось, но вроде бы угадывала тех куриц, которые будут нести яйца. Можно утверждать, что вот процесс отбора животных был знаком для жителей Палестины первого века, современникам Христа. Этим простым и обыденным процессом Иисус проиллюстрировал, как Он будет отбирать людей в Царствие Небесное. Безусловно, это далеко не вся картина последующего суда у Белого престола. Но некоторые любопытные моменты в ней можно подметить. И Он указал на них. Я уверен, что размышление над ними нам будет очень полезным и поучительным. Эту притчу Иисус рассказал своим ученикам-иудеям, которые спрашивали Его о наступлении Царства Небесного. Они Его ожидали, но заблуждались во многих моментах. Главный вопрос, который их интересовал, когда оно наступит. Их не сильно волновали, может быть, вот, судя по Евангелию, другие моменты, относящиеся к Царству Небесному. Они не подвергались сомнению, что они попадут туда, раз они избранный Богом народ. Мне кажется, для них было парадоксально услышать из уст Христа, что перед престолом славы предстанут все народы. И что еще удивительное, что Сын Человеческий, то есть Сам Христос, будет отбирать не по принадлежности к потомкам Израиля себе друзей, а по другим критериям, и не только из числа израильского народа, а из всех народов. Дорогой друг, наступит момент, в котором каждому из нас придется встретиться лицом к лицу со Христом. И не просто встретиться с Ним для какой-то светской обыденной беседы, а для того, чтобы Он оценил нас для последующего отбора. Не знаю, как вам, но вот это обстоятельство меня как-то очень волнует. Каким и с чем я должен буду предстать перед Ним? И каким и с чем предстану перед Ним? Знаете, один важный ответ я нашел в размышлении над этой притчей. Очень необычны персонажи, представленные Иисусом в ней. Обычно овцы живут с кем? С баранами, правильно? А козлы с кем живут? С козами. Смешение в данной притче, мне кажется, не случайно. По-видимому, на что-то очень важное Христос хотел обратить наше внимание. Я думаю, мы должны подумать над этим. Я назвал свою проповедь «Это незаслуженная награда». Парадоксально, но овцы не могли понять, почему пастырь поставил их по правую сторону. Они жили, как жили, занимались своими повседневными обязанностями. Между этими делами помогали другим жителям этого же стада. Я думаю, они очень были удивлены, услышав слова Христа, что они очень много потрудились для Него. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть», и так далее. «Подожди», – кричали они, – «что ты говоришь? Когда мы успели все это натворить?» Их из уста Христа они услышали, царь скажет ему ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали одного, это все одному из меньших сих, то сделали мне». Вторая часть моей проповеди называется «Незаработанное наказание». Знаете, парадоксально, что и козлы не совсем понимали, за что они оказались по правую сторону. С этой ужасающей перспективой. Следует отдать должное, что их не обвиняют ни в чем плохом или злом. Они в сущности нормальные, по крайней мере, неплохие члены данного смешанного стада. Они жили, никого не трогали. Если бы им сказали, что самому учителю или пастырю нужна помощь, конкретная помощь, поддержка, они бы с удовлетворением ее оказали ему. Приговор их ошарашил, привел недоумение, за что раздался крик отчаяния над пропастью ада. даже добрыми делами невозможно заработать спасение. Это первый урок, о чем я хотел сегодня поговорить. Хватит нам рассуждать, я думаю, о животных, пусть они занимаются своими делами. Вполне понятно, что эта притча предназначена не для пастухов, которые, как инструкция, как работать по отбору животных. Христос вначале обратил внимание, что эта притча о том, что будет происходить, когда Он вернется во время своего второго пришествия. Эта притча обращена к людям. Он объяснял в ней свои действия после того, как Он придет. И эти действия Он объяснял ученикам. Я думаю, и нам сегодня полезно подумать об этом, читать эту притчу, понимать, что будет там, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу. Иудеи считали, что соблюдение всех заповедей и постановлений, жертвоприношения, десятины, милостыня гарантирует им Царствие Божие. Принадлежность к избранному народу и выполнение требований закона, они считали это подлинный пропуск в Царствие Небесное. В этой притче Христос обратил внимание, что попавшие в Царствие Божие не стремились заслужить Его своими добрыми делами. По первому впечатлению может показаться, что здесь мы имеем дело, знаете, принцип деления по принципу свой-чужой, и этот принцип основан на делах. Но, мне кажется, это не совсем правильное понимание данной притчи. По мнению Иисуса, те, кого Он поставил по правую сторону, они не стремились что-то особенное заслужить, чем-то особенным расположить Его сердце, чтобы занять это почетное место. Они не совершали добрые поступки для того, чтобы их заметил Господь. Они не искали возможности как-то отличиться перед Богом. Они делали то, что делали, и они делали то, что было им присуще самим. Вот это, мне кажется, очень важное наблюдение. Тогда возникает вопрос, зачем делать добрые дела? Вы знаете, многие люди ошибаются, считая, что для того, чтобы попасть в Царствие Небесное, нужно делать добрые дела. И чем больше этих дел, тем лучше. Многие христиане убеждены в том, что добрые дела перевешивают злые, и поэтому творят добро, чтобы перекрыть свои грехи. Я не умоляю добро. Те, к кому обращено это добро, люди, которые получали помощь от нас, для них это поддержка и помощь необходимая. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, так написал апостол Павел в послании к Ефесянам. Я говорю о том, что добрые дела нужно совершать не для того, чтобы Бог заплатил нам за них Царствием Небесным. Многие из нас, придя к престолу славы Спасителя, сделают парадоксальное открытие для себя. Все, что они делали для своих близких, для знакомых или незнакомых, Христос назовет как сделанное для Него. Как такое может быть? Один из ответов мы находим у Петра. «Возлюбленные, – пишет он в первом послании, – прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят нас, вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Каждое доброе дело, малое или большое, сделанное во имя Иисуса, приносит Ему радость и приносит Ему славу. Со второй группой, которая оказалась по левую сторону, дела стоят тоже не очень-то просто. Первое, что бросается в глаза – в словах Христа в них нет упрека за то, что они сделали что-то недостойное, мерзкое, греховное. Он обвиняет их за то, что они не сделали доброго. Согласитесь, это не совсем то, что, возможно, хотели услышать ученики. Да и нам привычнее было бы услышать в словах Христа обвинения за их греховный образ жизни, за их беззаконие и зло, причиненные другим. Чуть ранее Иисус рассказал другую притчу своим ученикам, она записана в 24 главе. Притча о талантах, когда господин ушел в дальнюю страну и раздал таланты своим работникам, и дал наказ, чтобы они употребили талант и вделило, чтобы приумножилось его имение. В этой притче Христос выразил идею, что у того негодного, по определению самого Христа, раба, который закопал свой талант и не пустил его дело, забрали талант, а его самого выбросили во тьму внещую. Очень строг господин к тем, кто не использует отпущенные ему возможности. В нашем обществе бывает такое мнение, бытует мнение, что если не можешь что-то делать хорошо, лучше совсем не делай. Взгляд Бога на такое современное мнение однозначно ленивый и лукавый раб. Каждый христианин призван использовать всякую возможность для свидетельства Евангелия и для совершения добрых дел. И не важно, сколько нам дано талантов, важно, как мы ими распоряжаемся в жизни. И всякое оправдание, всякие отговорки – это лишь попытки прикрыть свою лень и лукавство. Наконец мы подошли, как мне кажется, к самому интересному и не совсем простому для понимания уроку в притче об овцах и козлах. В первой части проповеди я оставил без ответа вопрос, почему овцы и козы, и козлы? Почему Христос не сказал, ну, те, которые по правую сторону, или те, которые по левую, например? Зачем здесь вот эти персонажи? Этот вопрос мне представляется очень уместным. Люди в древности были очень наблюдательны. Это мы сегодня не привыкли наблюдать за процессами часто. У нас есть интернет, есть Википедия, да, или Википедия, не знаю. Есть другие справочники. Так вот, наблюдая за повадками животных и поведением людей, со временем сложились определенные ассоциации. Тупость, например, ассоциируется с кем? Со слом. Хитрость у нас ассоциируется с кем? С лисой. Не знаю, кто с ней так тесно общался, но ну, так в народе бытует. Упрямство, она с бараном, да, такой прям баран. А с кем ассоциируется овца? Я думаю, в нашем народе и у евреев первого века она ассоциируется с покорностью, она ассоциируется с кротостью и послушанием. А если подумать, с чем ассоциируется козел, то мы согласимся, что он ассоциируется со своеволием, с непредсказуемостью. Что хочу, то и делаю. Недаром назвать кого-то козлом – это, ну, очень неприятное такое оскорбление. Овцы и козлы в этой притче, мне кажется, совсем не случайны. Иисус в своем рассказе нарисовал две разные группы людей с совершенно противоположными характеристиками, чертами характера, образом мышления и, как следствие этому, совершенно непохожими поступками. Одна группа людей, которая ему нравится, которая своя ему, и другая группа людей, которая не нравится ему, они чужие. Иисус поставил по правую сторону тех, кто имеет сердце кроткое, покорное и послушное его воле. Это будут избранные, которые изменились. Состояние их измененных сердец привело к тому естественному для них состоянию, они делали, не понимая, что делают добро. Они не ставили цели заслужить или получить что-либо от Бога. Они делали то, что делали постоянно, что им привычно. Над изменением своего сердца нужно трудиться, дорогие друзья. Сердце необходимо хранить в истине. больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источник жизни, писал Соломон. Доброму необходимо учиться. Злое появляется само. Это зона повышенного нашего внимания и зона нашей персональной ответственности перед Богом. Когда я был маленьким мальчиком, с нами жила моя бабушка, и она держала козу. Ну, в один год у нее было два козленка. Вот одна была козочка, не помню, как ее мы звали, вот, а другой был козлик Васька, я его очень хорошо запомнил. Я с ним иногда пытался играть. Знаете, ему нравилось, когда вот упереться в колено своими маленькими рожками, и так упирался, аж, ну, падал, бывает, скользил по траве. Бабушка меня ругала, говорила, что, мол, я учу его бодаться. Ну, она, наверное, не знала, что этому его учить совсем не нужно было. Бодаться он умел с самого рождения. Это иногда у него наступал такой кроткий нрав, игривый, он мог со мной поиграться, а все остальное время я от него убегал по всему двору. Он мог то запрыгнуть на спиленное дерево, то ему нужно было доставать эту голову из досок, из забора, то из огорода. Он что хотел, то делал. Его то прыгнет на месте, то развернется в воздухе. Ну, у кого были, или у соседей козлы, вы знаете, характер этих животных. Такой был у него козлиный нрав. Нрав своевольный и непредсказуемый. И вот слева оказались люди, которых Иисус сравнил вот с такими козлами. Это были, может быть, совсем неплохие люди. Они не обвиняются в преступлениях. Они не такие ужасные, как описанные в книге Откровения 21 главе. Боязливые, неверные, скверные убийцы, любодеи и так далее. Они не совершили злого, они просто не сделали доброго. Но вот эти несделанные добрые дела свидетельствуют о состоянии их сердец, сердец своевольных и непокорных Божьей воле. Они тоже поступали естественно. Никакие дела ради заслуги спасения не помогут. Дела для того, чтобы их видели люди и запомнил Господь, не способны изменить наше сердце. В романе «Братьев Карамазовых» Федор Михайлович Достоевский записал одну очень интересную басню, называется «Луковка», кто помнит, да? Я ее прочитаю. «Жила-была одна баба злющая-призлющая и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее бесы и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит, да и думает, какую мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать? Вспомнил и говорит Богу. Она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог. Возьми же ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется. И коли вытащишь ее вон из озера, то пусть в рай идет. А оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. На, говорит баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть. И уж все было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидели, что ее тянут вон, и стали все за ее хвататься, чтобы их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и начала она их ногами брикать. «Меня тянут, а не вас! Моя луковка, не ваша!» Только что она так выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озере, и горит по сей день. Ангел заплакал и отошел. Наши дела – это результат наших сердец. В начале проповеди я говорил, что рассуждая над этой притчей, я нашел один из ответов на вопрос – кем и с чем нужно будет предстать мне перед Иисусом Христом. Для меня стало открытием парадоксальная идея притчи об овцах и козлах. В глазах Сына Человеческого ценно прежде всего состояние сердца, а уже потом дела, как лакмусовая бумажка этого состояния. Безусловно, можно говорить и рассуждать о добрых делах, об упущенных возможностях на основании этой притчи, но для полной картины затронутых Иисусом проблем никак нельзя не подумать о двух типах сердец. Предназначение христианина, которое мы находим в Новом Завете, делать добрые дела не для того, чтобы как-то заслужиться, а потому что он не может не делать их. Бог приоткрыл нам завесу будущего. Он рассказал, что каждое доброе дело не будет тщетным, и будут награды, венцы, но это другая тема. Царствие небесное невозможно заслужить. Наши грехи невозможно отработать. Дорогой друг, если ты хочешь добрыми делами заслужить Царствие небесное, брось пустую надежду. Проверь свое сердце. Ведь кто ближе и приятнее твоему сердцу сейчас, с тем ты и будешь проводить свою вечность. Дорогие друзья, у нас сегодня была хорошая возможность, хороший повод заглянуть в свои сердца. Что бьется у нас там в грудной клетке? Покорное Божьей воле сердце овцы или же своевольное и гордое сердце козла? Пока еще есть время до встречи с ним, у нас есть возможность и есть ответственная задача с Божьей помощью изменить свои сердца. Аминь. Будем молиться.